Она застонала, когда ее стаскивали с седла. Бедро, по которому он ее вчера бил ногой, болело. Он дернул за цепь, пристегнутую к ошейнику, потащил ее к дому. В дверях стояли несколько вооруженных мужчин и одна высокая женщина. «Боннард», — сказал один из мужчин, худощавый брюнет с тощим лицом, державший в руке окованную бронзой нагайку. «Должен признать, ты умеешь застигать врасплох».
«Здравствуй, Скеллен».
Человек, названный Скелленом, какое-то время глядел ей прямо в глаза. Она вздрогнула под его взглядом.
«Ну так как?» — снова обратился он к Боннарту. «Объяснишь сразу или, может, помаленьку?»
«Не люблю объяснять на базаре, потому как мухи в рот летят. В дом войти можно?»
«Прошу».
Боннард дернул за цепь. В доме ждал еще один мужчина, растрепанный и бледный. Вероятно, повар, потому что занимался чисткой одежды от следов муки и сметаны. Увидев Цири, он сверкнул глазами и подошел. Это не был повар. Она узнала его. Помнила эти паскудные глаза и пятно на морде. Это был тот, кто вместе с белками преследовал их на Танаде. Именно от него она сбежала, выскочив в окно, а он велел эльфам прыгать следом. Как тот эльф его назвал? Риенс.
«Это ж надо!» —
сказал он язвительно, сильно и болезненно тыкнув ей пальцем в грудь.
«Мазель Цири, самого Танада не виделись. Долго-долго я мазельку искал и, наконец, нашел».
«Не знаю, милздарь, кто вы такой», — холодно бросил Боннард. «Но то, что вы якобы нашли, принадлежит мне, а посему держите лапы подальше, ежели цените свои пальчики».
«Меня зовут Риенс», — нехорошо блеснул глазами чародей. «Соблаговолите это милостиво запомнить, господин охотник за наградами. А кто я сейчас, станет ясно. И ясно также станет, кому будет принадлежать эта мазель. Но зачем опережать события? Сейчас я просто хочу передать поздравления и сделать некое признание. Надеюсь, вы не имеете ничего против?»
«Надейтесь, никто вам не запрещает».
Риенс приблизился к Цири, заглянул ей в глаза.
«Твоя покровительница, ведьма Йеннифер», — ядовито процедил он. «Однажды обидела меня. Когда же впоследствии она попала мне в руки, я, Риенс, показал ей, что такое боль. Вот этими руками, вот этими пальцами. И пообещал, что когда мне в руки попадешь ты, королевна, то и тебя я тоже научу боли. Этими вот руками, этими вот пальцами».
«Рискованное дело», — тихо сказал Боннард. «Очень даже рискованное, господин Риенс, дразнить мою девочку и угрожать ей. Она мстительна и запомнит это. Держите, повторяю, подальше от нее ваши руки, пальцы и прочие части тела».
«Довольно», — обрезал Скеллен, не спуская с Цири любопытного взгляда. «Перестань, Боннард. Ты, Риенс, тоже помягче. Я отнесся к тебе снисходительно, но еще могу раздумать и велю снова привязать к ножкам стола. Садитесь оба. Поговорим, как люди культурные, втроем, в три пары глаз. Потому как что-то мне сдается, поговорить есть о чем. А предмет нашей беседы временно отдадим под охрану. Господин Селефант!
Только стерегите ее как следует!»
Боннард вручил Селефанту конец цепи.
«Как зеницу ока!»
Веда держалась в сторонке. Нет, конечно, ей хотелось присмотреться к девушке, о которой так много разговоров шло в последнее время. Но она чувствовала странное нежелание лезть в толпу, окружающую Харшейма и Селефанта, которые вели загадочную пленницу к столбу на Майдане. Все пытались пробиться поближе, разглядывали девушку, пробовали даже пощупать, толкнуть, дернуть. Она шла с трудом, немного прихрамывая, но голову держала высоко. «Он ее бил», — подумала Веда, — «но не сломил».
«Значит, это и есть та самая Фалька! Едва-едва из девчонок вылезла!»
«Девчонка! Тьфу! Резака!»
«Шестерых парней, говорят, рубанула зверюга на арене в Клармоне».
«А скольких еще ранита? Дьяволица!»
«Волчица!»
«А кобыла, гляньте, какова кобыла-то! Чудных кровей лошадь! А вон, а при Боннартовых-то тебеньках какой меч! Ху! Чудо чудное!»
«Прекратить!» — буркнул Дакрис Элефант. «Не прикасаться!
Куда ты со своими лапами в чужое добро? Девушку тоже не трогать, не щупать, не оскорблять и не клеветать. Побольше уважения. Неизвестно, может, еще будем ее на рассвете казнить. Так пусть хоть до того времени в мире побудет».
«Ежели девки на смерть идти, — ощерился Киприан Фрип-младший, — то, может, остаток жизни-то ей маленько усладить и отодрать как следует. Взять на сенцо и прочистить.
— На! — загрохотал коберник Турент. — А чего? Можно бы. Спросим Филина, нельзя ли? — Говорю вам, нельзя! — отрезал Дакры. — У вас только одно на уме, трахательники дурные. Сказал же оставить девушку в покое. — Андрес, Стигвард, а ну, встаньте-ка с ней рядышком и глаз не спускать, ни на шаг не отходить. А тех, что полезут, палкой.
— Ага! — сказал Фрип. — Ну нет, так нет, нам все едино. Айда, парни, к Скирдам, к местным, они там барана и поросенка запекают. Ведь нонче равно ночи, эквинокций, праздник, стал быть. Пока господа советуются, мы моем повеселиться.
— Пошли. Достань-ка, ДД, какой-нибудь кувшинок из переметов. Выпьем.
— Можно, господин Селефант?
— Господин Харшейм?
— Праздник ноней, да и без того никуда не поедем, на ночь-то глядя.
— Тоже мне толковая мысль, — поморщился Селефант. — Выпивки у них одни в головах, да трахты! А кто тут останется, чтобы помогать девку стеречь и господину Стефану бечь, ежели что?
— Я останусь, — вызвался Нератин Цека. — И я, — поддержала Веда.
Дакра Селефант внимательно взглянул на них, потом махнул рукой, оставайтесь, мол. Фрип и компания поблагодарили нестройным ревом.
— Но смотреть в оба, повнимательнее быть на том празднике, — предупредил Оль Харшейм. — Девок не лапать, как бы еще кого мужики вилами в промежность не ткнули. — Хе, идешь с нами, Хлоя, а ты, Веда, не надумала?
— Нет, остаюсь.
Они оставили меня у столба на цепи со связанными руками. Охраняли двое, а двое, стоявших поодаль, непрерывно зыркали, наблюдали. Высокая и интересная женщина и мужчина с какой-то вроде бы женственной внешностью и движениями. Странный такой. Кот, сидевший на середине комнаты, широко зевнул, заскучав, потому что замученная мышь перестала его забавлять. Высогота молчал. Боннард, Ринс и Скеллен Филин продолжали совещаться в светлице. Я не знала, о чем. Ждать могла самого худшего, но мне было как-то все равно. Ну, еще одна арена, или просто убьют? А, да не все ли равно, лишь бы поскорее кончилось? Высогота молчал. Боннард вздохнул.
«Не гляди волком, Скеллен», — повторил он. «Я просто хотел заработать. Мне, понимаешь, на отдых пора, на заслуженный. На веранде посидеть, на голубочков поглядеть. Ты давал мне за крысиху 100 флоренов и обязательно хотел получить мертвый. Меня это озадачило. Сколько же эта девица может стоить в натуре, — подумал я. И сообразил, что если ее продать или отдать, то она наверняка будет не такой ценной, как если попридержать. Древний закон экономии и торговли. Такой товар, как она, постоянно растет в цене, можно и поторговаться».
Филин сморщил нос, словно неподалеку что-то звоняло.
«Ты откровенен, Боннер, до боли, но переходи к делу, к пояснениям. Ты убегаешь, девчонка, через весь Эббинг, и вдруг появляешься и растолковываешь нам принципы экономики. Объясни, что случилось».
«А что тут объяснять?» — льстиво усмехнулся Ринс. «Господин Боннард просто наконец-то понял, кто такая в действительности эта девка и чего стоит».
Скеллен не удостоил его взглядом. Он смотрел на Боннарда в его рыбьи, ничего не выражающие глаза.
«Эту драгоценную девицу», — процедил он сквозь зубы, «эту ценнейшую добычу, которая может обеспечить ему приличную старость, он выталкивает в Клармоне на арену и заставляет драться не на жизнь, а на смерть. Рискует ее жизнью, хотя, по его мнению, живая она так много стоит. Как это понимать, Боннард? Что-то у меня тут не вытанцовывается».
«Если бы она погибла на арене», — Боннард не опускал глаз, «это означало бы, что она вообще ничего не стоит».
«Понимаю». Филин слегка насупился. «Но вместо того, чтобы отвезти девку на очередную арену, ты привез ее ко мне. Почему, позволь спросить?»
«Повторяю», — поморщился Ринс. «Он понял, кто она такая».
«Прыткий вы типчик, господин Ринс!» Боннард потянулся так, что хрустнули суставы. «Угадали!» «Да, правда, с этой выученной в Каэр-Морхене ведьмачкой была связана еще одна загадка. В Гесса, во время нападения на благородную девицу, девка распустила язычок. Мол, она такая важная, знатная и титулованная, что баронесса перед ней чепуховина и кутишь с маслом и вообще пониже кланяться должна. Получалось, — подумал я, — Фалька самая меньшая графиня. Интересно. Ведьмачка — раз,
Часто мы встречаем ведьмачек. В банде крыс состоит два. Имперский коронер собственной персоной гоняется за ней от Карата до Эббинга, приказывая прикончить три. А ко всему тому дворянка вроде бы высокого рода. Ну, думаю, надо будет девку наконец спросить, кто же она в действительности такая. Он на минуту замолчал. Ну, вначале, — он вытер нос манжетом, — она говорить не хотела, хотя я и просил. Рукой, ногой, кнутом просил, калечить не хотел. Но надо же было так случиться, что рядом оказался цирюльник с прибором для вырывания зубов. Привязал я ее к стулу.
Скеллен громко сглотнул, Ринс усмехнулся. Боннард осмотрел манжет.
«Все, — сказала, прежде чем, как только увидела инструменты. Ну, клещи зубные, казюношки, сразу разговорчивой стала. Оказалось, что это
княжна Цинтры, — сказал Ринс, глядя на Филина. Наследница престола, кандидатка в жены императору Имгиру.
Чего господин Скеллен сказать мне не соизволил, — поморщился охотник за наградами, — а поручил просто пришить». Несколько раз повторил «убить на месте и безжалостно». «Как же так, господин Скеллен? Убить королевну? Будущую супругу вашего императора? С которой, если верить слухам, император того и гляди пойдет под венец, после чего будет объявлена крупная амнистия?»
Произнося свою речь, Боннард сверлил Скеллена взглядом. Но имперский корнер глаз не опустил.
«Да», — продолжал охотник, — «вот и получается весьма неприятная история». И тогда, хоть и не без сожаления, но от своих планов в отношении ведьмачки я отказался. Привез эту весьма неприятную историю сюда, к вам, господин Скеллен, чтобы поболтать, значит, договориться. Потому как этих неприятностей вроде бы многовато для одного Боннарта.
«Очень верный вывод», —
скрипуче проговорил кто-то из-за пазухи Ринса.
«Весьма-весьма верный вывод, господин Боннард. То, что вы, господа, поймали, чуточку многовато для вас обоих. К вашему счастью, у вас есть еще я».
«Это что такое?» — вскочил Скеллен со стула. «Что это такое, черт вас побери?»
«Мой мэтр, чародей Вильгефортс».
Ринс вынул из-за пазухи малюсенькую серебряную коробочку.
«Точнее говоря, голос моего мэтра, идущий из этого вот приспособления, именуемого ксеноглозом».
«Приветствую всех присутствующих», — проговорила коробочка. «Сожалею, что могу вас только слышать, но осуществить телепроекцию либо телепортацию не позволяют мне срочные дела».
«Этого хрен с маслом еще не хватало», — проворчал Филин. «А можно было догадаться. Рин слишком глуп, чтобы действовать в одиночку и по своему разумению. Можно было догадаться, что ты все время таишься где-то во мраке, Вильгефортс. Как старый ожиревший паук прячешься в темноте, поджидая, когда дрогнет паутинка».
«Ах, какое образное сравнение!»
— Скеллен фыркнул.
«И не вешай нам лапшу на уши, Вильгефортс. Ты пользуешься Ринсом и его шкатулкой не из-за навала занятий, а из страха перед армией чародеев, твоих былых дружков по капитулу, сканирующих весь мир в поисках следов магии с твоим алгоритмом. Если б ты попытался телепортироваться, они б тебя засекли мгновенно».
«Ах, какие поразительные знания!»
«Мы не были представлены друг другу».
Боннард достаточно театрально склонился перед серебряной коробочкой.
«Но получается, что по вашему поручению и получив от вас соответствующие полномочия, господин чернокнижник Милсдер Ринс обещает девушке мученичество. Я не ошибаюсь? Даю слово, эта девица с каждой секундой становится все значительнее. Оказывается, она потребна всем».
«Мы не были представлены», — сказал из коробочки Вильгефортс. «Но я знаю вас, Боннард, Лео Боннард, и вы удивитесь, насколько хорошо. А девушка действительно важна. Как ни говори, она — львенок из Цинтры, старшая кровь. В соответствии с предсказаниями Тлины, ее потомкам предстоит править миром».
«Поэтому она вам так нужна?»
«Мне нужна только ее плацента, детское место. Когда я извлеку из нее детское место, остальное можете взять себе. Что это я там слышу? Какое-то ворчание? Какие-то отвратительные вздохи и сопения? Чьи? Уж не ваш ли Боннард, человека, который ежедневно изуверски истязает девушку и физически, и психически? Или Стефана Скеллена, который по приказу предателей и заговорщиков собирается девушку убить, а?
Я подслушивала их, вспоминала Веда, лежа на нарах с подложенными под голову руками. Стояла за углом и чуяла, и волосы у меня шевелились на всем теле. Наконец-то я поняла, в какое дерьмо вляпалась.
«Да-да», — донеслось из ксеноглоза. «Ты предал своего императора, Скеллен, не колеблясь при первой же возможности».
Филин пренебрежительно фыркнул.
«Получить обвинение в предательстве из уст такого суперпредателя, как ты, Вильгефорц, воистину что-то дозначит. Я почувствовал бы себя польщенным, если бы от твоих слов не несло базарной хохмой».
«Я не обвиняю тебя в предательстве, Скеллен. Я смеюсь над твоей наивностью и неспособностью предавать. Ради кого ты предаешь своего хозяина? Ради Ардаля Аэбдаги и Девета? Князей с оскорбленной болезненной гордостью, обиженных тем, что их дочерей император отверг, намереваясь жениться на Центрике? А они-то рассчитывали на то, что именно с их родов начнется новая династия, что именно их роды станут в империи первыми, быстро подымутся даже выше трона. Имгыр одним мановением руки лишил их этих надежд, и тогда они решили изменить ход истории. К вооруженному восстанию они еще не готовы, но ведь можно умертвить девушку, которую Имгыр предпочел их чадам. Собственные аристократические ручки, естественно, пачкать не хочется. И они находят наемного убийцу, Стефана Скеллена, страдающего избытком амбиций. Как это было, Скеллен? Не поведаешь ли?»
«Зачем?» — крикнул Филин. «И кому? Ты, как всегда, знаешь все, великий маг. Ринс, как всегда, не знает ничего, так оно и должно остаться, а Боннарта это не интересует».
«А тебе, как я уже сказал, похвастаться нечем. Князья подкупили тебя обещаниями, но ты, как ни говори, достаточно умен, чтобы не понимать, что тебе с князьками не по пути. Сегодня ты им нужен как орудие уничтожения Центрики, завтра они отделаются от тебя, потому что ты низкорожденный парвеню. Тебе в новой империи пообещали должность в Атье де Ридо? Да ты, пожалуй, и сам в это не веришь, Скеллен. В Атье им нужнее, потому что перевороты переворотами, но секретные службы остаются. Твоими руками они хотят только убивать. В Атье же им потребен, чтобы овладеть аппаратом государственной безопасности и сыска. Кроме того, в Атье — виконт, а ты никто».
«Действительно», — надул губы Филин. «Я чересчур разумен, чтобы не заметить этого, следовательно, сейчас я должен, в свою очередь, предать Ардаля Эбдаге и присоединиться к тебе, Вильгефорц. На это ты намекаешь? Но я не флюгер, петушок, на башне. Если я поддерживаю идею революции, то по убеждению и идеологии. Необходимо кончить самодержавной тиранией, ввести конституционную монархию, а после нее демократию».
«Что?»
«Власть народа. Систему, в которой править будет народ. Все граждане всех сословий и состояний через избранных в честных выборах наиболее достойных и наиболее порядочных представителей». Ринс расхохотался. Дико засмеялся Боннард. Искренне, хоть и немного со скрипом, засмеялся из ксеноглоза чародей Вильгефорц. Все трое долго хохотали, горохом рассыпая слезы.
«Хорошо!» — прервал веселье Боннард. «Мы тут не на кукольное представление пришли, а на торг. Девушка пока что не входит в число порядочных граждан всех сословий, а принадлежит мне. Но я могу ее уступить. Что можете предложить, господин чародей?»
«Власть над миром тебя устроит?»
«Нет».
«Значит, могу предложить»,
— медленно проговорил Вильгефорц,
«присутствовать при том, что я буду делать с девушкой. Сможешь посмотреть. Я знаю, такие спектакли ты предпочитаешь всем другим удовольствиям».
Глаза Боннарта полыхнули белым пламенем, но он был спокоен.
«А если конкретнее?»
«А если конкретнее, я готов выплатить тебе твою 20-кратную ставку. 2000 флоринов. Поразмысли, Боннарт. Это ведь мешок денег, которого ты не поднимешь, понадобится вьючный мул.
Тебе этого хватит на заслуженный отдых, веранду, голубков и даже на водку и девок, если сохранишь разумную умеренность».
«Согласен, господин магик», — внешне беззаботно рассмеялся охотник. «Этой водкой и девками вы поразили меня прямо-таки в сердце. Что ж, докончим торг. Но на предложенную обсервацию я б тоже согласился. Правда, предпочитал бы видеть, как она подыхает на арене. Но и на вашу работу ножичком тоже охотно кину взгляд. Добавьте в виде довеска».
«Уговор железа».
«Быстренько у вас пошло», — терпко оценил Филин. «И верно, Вильгефордс, быстро и гладко заключили вы с Боннартом союз. Союз, который, однако, есть и будет Societas Leonina. Вы ни о чем, случайно, не забыли? Светлицу, в которой сидите вы и Центрийка, коей торгуете, окружают два десятка вооруженных людей, моих людей, заметьте».
«Дорогой коронер Скеллен», — прозвучал из коробочки голос Вильгефордса, — «вы оскорбляете меня, думая, будто при обмене я намерен вас обидеть, совсем наоборот. Я намерен быть невероятно щедрым. Правда, не смогу обеспечить вам достижение той, как вы изволили выразиться, демократии, но гарантирую материальную помощь, логистическую поддержку и доступ к информации, благодаря чему вы перестанете быть для заговорщиков оружием и халявщиком, а станете партнером, таким, с личностью и мнением которого будут считаться князь Иохим де Вет, герцог Ардаль Эбдаги, граф Бруане, граф Дарви и остальные заговорщики голубой крови. И что с того, что это Societas Leonina? Разумеется, если добыча оказывается Цирилла, то львиную долю добычи получу я, как мне, кстати, кажется, законно. И тебя это так трогает? Ведь и у тебя выгоды будут немалые. Если отдашь мне Центрийку, считай, что место в Атьедоридо у тебя в кармане. А став шефом секретных служб, Стефан Скеллен, можно реализовать любые, даже самые бредовые идеи, к примеру, демократию и честные выборы. Так что, видишь, одна тощая 15-летняя девчонка обеспечивает тебе исполнение жизненной мечты и амбиций. Ты это видишь? Видишь, а?»
«Нет», — покрутил головой Филин. «Исключительно слышу».
«Ринс?»
«Да, мэтр?»
«Покажи господину Скеллену образец качества нашей информации. Скажи, что выжил из Ватье».
«В этом отряде, — сказал Ринс, — есть подсадная утка».
«Что?»
«То, что слышишь. В Ватье-де-Ридо здесь есть свой человек. Он знает обо всем, что ты делаешь, знает, зачем делаешь, и знает, для кого делаешь. Ватье вернул к вам своего агента».
Он подошел тихо, так что она почти не слышала.
«Веда? Нератин? Ты чуяла мои мысли там, в светлице. Ты знаешь, о чем я думал. Значит, знаешь, кто...»
«Послушай, Нератин...»
«Нет, послушай ты, Жоанна Сельборн. Стефан Скеллен предает страну и императора. Он заговорщик. Все, кто его держится, кончат на эшафоте. Их станут разрывать лошадьми на площади Тысячелетия.
Я ничего не знаю, Нератин. Я исполняю приказы. Чего ты от меня хочешь? Я служу Корнеру. А кому служишь ты?»
«Императору, господину Доридо».
«Повторяю, чего ты от меня хочешь?»
«Чтобы ты проявила разумность».
«Отойди. Я не выдам тебя, не скажу. Но отойди, пожалуйста, я не могу, Нератин. Я простая женщина, не для моего все это ума».
«Не знаю, что делать. Скеллен называет меня госпожа Сельборн, как офицера. Кому я служу? Ему, императору, империи? Откуда мне знать?»
Веда оттолкнулась спиной от угла домика, прутиком и грозным ворчанием отогнала деревенских ребятишек, с любопытством рассматривавших сидящую у столба Фальку.
«Ох, в хорошую заварушку я попала. Ох, запахло в воздухе веревкой и конским навозом на площади Тысячелетия. Не знаю, чем это кончится, — подумала Веда, — но я должна в нее войти, в эту Фальку. Хочу на минутку почувствовать ее мысли, знать то, что знает она. Понять».
«Она подошла», — сказала Цири, поглаживая кота. «Высокая, опрятная, сильно отличающаяся от всей остальной шпани. На свой лад даже красивая и вызывающая уважение. Те двое, что меня стерегли, вульгарные простолюдины, перестали ругаться, когда она подошла». Высогота молчал.
А она, — продолжала Цири, — наклонилась, заглянула мне в глаза. Я сразу что-то почувствовала, что-то странное. Меня что-то вроде бы хрустнуло в затылке, заболело, зашумело в ушах. В глазах сделалось на мгновение очень светло. Что-то в меня проникло, отвратительное и скользкое. Я это знала. Йеннифер показывала мне в храме. Но этой женщине я не хотела позволить. Поэтому просто отторгла то, чем она меня изучала, оттолкнула и выбросила из себя изо всей силы, на какую была способна. А высокая женщина изогнулась и покачнулась, словно получила удар кулаком, сделала два шага назад, и кровь потекла у нее из носа, из обеих ноздрей. Высогота молчал. А я, Цири подняла голову, поняла, что произошло. Я вдруг почувствовала в себе силу, которую потеряла там, в пустыне Карат, отреклась от нее. Не могла потом черпать, не могла пользоваться. А она, эта женщина, дала мне силу. Прямо-таки вложила оружие в руку. Это был мой шанс. Веда отшатнулась и тяжело опустилась на песок, покачиваясь и ощупывая почву около себя, словно пьяная. Кровь текла у нее из носа на губы и подбородок.
«В чем дело?»
Андрес Верный вскочил, но тут же обеими руками схватился за голову, раскрыл рот, и с горла у него вырвался хрип. Широко раскрытыми глазами он глядел на Стигварта, но из носа и ушей пирата тоже проступала кровь, а глаза заволакивал туман. Андрес упал на колени, глядя на Нератина Цеку, стоявшего сбоку и спокойно глядевшего на них.
«Нератин, помоги!»
Цека не пошевелился. Он смотрел на девушку. Она повернула голову, и он покачнулся. «Не надо! Я на твоей стороне!» — быстро предупредил он. «Я хочу тебе помочь! Давай я перережу веревки! На, возьми нож, ошейник разрежешь сама. Я приведу коней!»
«Цека!»
— с трудом выдавил Андрес Верный.
«Ах ты, предатель!»
Девушка ударила его взглядом, он упал на лежащего неподвижно Стигварта и скрючился, словно плод в лоне матери. Веда все еще не могла подняться, кровь густыми каплями падала на грудь и живот.
«Тревога!»
— крикнула вдруг появившаяся из-за домов Хлоя Штиц, упуская из руки баранье ребро.
«Тревога! Селефант! Скеллин! Девчонка сбегает!»
Цири уже была в седле, в руке меч.
«Я! Я, Кельпи! Я!»
Веда скребла пальцами песок, встать не могла. Ноги не слушались, были словно деревянные. «Псионичка», — подумала она. «Я налетела на суперпсионичку, девушка в десятки раз сильнее меня. Хорошо, что не убила. Каким чудом я все еще не потеряла сознание?»
От дома уже бежали люди. В голове Ольхар Шейм, Берт Бригден и Тиль Эхрат. Спешили на Майдан также и стражники от ворот. Дакра Селефант, Борес Мун. Цири развернулась, взвизгнула, помчалась галопом к реке. Но и оттуда уже бежали вооруженные люди. Скеллен и Боннард выскочили из светлицы. У Боннарда в руке был меч. Нератин Цека крикнул, налетел на них конем и повалил обоих. Потом прямо с седла кинулся на Боннарда и прижал его к земле. Риенс выскочил на порог и глядел на все это дурными глазами.
«Хватайте ее!» — рявкнул Скеллен, поднимаясь с земли. «Хватайте или убейте!»
«Живую!» — взвыл Риенс. «Живую!»
Веда видела, как Цири оттеснили от чистокола, идущего вдоль реки, как она развернула вороную кобылу и помчалась к воротам. Видела, как коберник Турент подпрыгнул и хотел стащить ее с седла. Видела, как сверкнул меч, видела, как из шеи Турента вырвалась карминовая струя. Деде Варгас и Фрип-младший видели это тоже и, не решившись загородить девушке дорогу, скрылись за домами. Боннард вскочил, эфесом меча оттолкнул от себя Нератина Цека и рубанул страшно, наискось, через грудь. И тут же прыгнул вслед за Цири. Разрубленный и истекающий кровью Нератин еще сумел схватить его за ноги и отпустил только тогда, когда Боннард пригвоздил его острием меча к земле. Но этих нескольких мгновений было достаточно. Девушка толкнула кобылу, уходя от Селефанта и Муна. Скеллен, наклонившись, словно волк, забежал слева, махнул рукой. Веда видела, как что-то блеснуло в полете. Видела, как девушка дернулась и покачнулась в седле, а из ее лица фонтаном хлестнула кровь. Она отклонилась назад так, что минуту почти лежала спиной на крупе кобылы. Но не упала, выпрямилась, удержалась в седле, прижалась к лошадиной шее. Вороная кобыла раскидала вооруженных людей по сторонам и мчалась прямо на ворота. За ней бежали Мун, Селефант и Хлоя Штиц с арбалетом.
«Не перескочит! Она наша!» — торжествующе крикнул Мун. «Семь футов не возьмет ни один конь! Не стреляй, Хлоя!»
Хлоя Штиц не расслышала в общем гуле. Остановилась, приложила самострел к щеке. Все знали, что Хлоя никогда не мажет.
«Труп!» — крикнула она. «Труп!»
Веда видела, как незнакомый ей по имени невысокий мужчина подбежал, поднял свой арбалет и выстрелил Хлое в спину. Болт прошел на вылет, исторгнув из спины женщины фонтан крови. Хлоя упала, не издав ни звука. Вороная кобыла домчалась до ворот, чуть отвела назад голову, прыгнула, взметнулась над воротами, красиво подогнув передние ноги, перелетела через них, как черная шелковая лента. Поджатые задние копыта даже не лизнули в верхние перекладины.
«О, боги!» — возопил Дакрос-элефант. «Боги, что за лошадь? Она стоит золота по своему весу!»
«Кобыла тому, кто ее поймает!» — крикнул Скеллен. «По коням! По коням и за ней!»
Через открытые, наконец, ворота карьером рванулась погоня, взбивая пыль. Впереди всех в голове неслись Боннард и Бориас Мун. Веда с трудом приподнялась, тут же покачнулась и снова тяжело опустилась на землю. По ногам болезненно бегали мурашки. Коберник Турент не двигался, лежа в красной луже, широко раскинув руки и ноги. Андрес Верный пытался поднять все еще валяющегося в обмороке Стигварда. Скорчившаяся на песке Хлоя Штиц казалась маленькой, как ребенок. Оль Харшейм и Берт Бригден приволокли к Скеллену невысокого мужчину, убившего Хлою. Филин тяжело дышал и прямо-таки дрожал от ярости. Из перевешенной через грудь бандольеры вынул вторую стальную звезду, такую же, какой только что ранил в лицо девушку.
«Чтоб тебя ад поглотил, Скеллен», — сказал невысокий мужчина. Веда вспомнила, как его зовут. Микесер. Едия Микесер, гемериец. Она узнала его еще в Ракаине.
Филин сгорбился, резко махнул рукой. Шестиконечная звезда взвыла в воздухе и глубоко врезалась в лицо Микесера между глазом и носом. Микесер даже не крикнул, только начал сильно и спазматически дергаться в руках Харшейма и Бригдена. Дергался он долго, а зубы выставил так по-звериному, что все отвернулись. Все, кроме Филина.
«Вырви из него мой Орион, Оль!»
— приказал Стефан Скеллен, когда, наконец, труп бессильно повис в державших его руках.
«И закопайте эту падаль вместе с той другой падалью, с тем гермафродитом, чтоб следа от паршивых предателей не осталось!»
Неожиданно завыл ветер, налетели тучи, и сразу стало темно. Часовые перекликались на стенах цитадели, храпели дуэтом сестры Скара. Петюх громко отливал в пустую парашу. Веда натянула одеяло под подбородок, вспоминала. Они не догнали девушку. Она исчезла. Просто-напросто исчезла. Бориас Мун, невероятно, потерял след вороной кобылы через каких-то 3 мили. Неожиданно, без предупреждения, сделалось темно. Вихрь пригнул деревья почти до земли. Хлынул дождь, загремел гром, засверкали молнии. Боннард не успокоился, вернулся в говорок. Орали друг на друга все — Боннард, Филин, Ринс и тот четвертый загадочный, нечеловеческий, скрипящий голос. Потом подняли на седло всю ганзу, кроме тех, которые вроде меня не в состоянии были ехать. Созвали кметов с факелами, помчались в леса, вернулись поутру. Ни с чем, если не считать ярости, горевшей в глазах. Разговоры, вспоминала Веда, начались лишь через несколько дней. Вначале все слишком боялись Филина и Боннарта, которые так бесились, что лучше было не попадаться им на глаза. За какое-то неловкое словцо даже Берт Бригден, офицер, получил рукоятью на гайке по лбу. Но потом разговоры пошли о том, что творилось во время погони. О маленьком соломенном единороге из часовенки, который вдруг вырос до размеров дракона, и напугал коней так, что седоки свалились с сёдел, чудом не переломав шеи. О мчащейся по небу кавалькаде огненноглазых призраков на конских скелетах, которых вел страшенный король-скелет, приказывавший своим слугам-упырям затирать следы копыт черной кобылы рваными плащами. Об ужасном хоре казадоев, орущих «Ликьор! Ликьор!» из крови, о наводящем ужас вои призрачной Бианши, вестницы смерти. Ветер, дождь, тучи, кусты и деревья фантастических форм, вдобавок страх, у которого глаза велики, разъяснял Бориас Мун, побывавший там лично. Вот и все объяснение. А казадои, ну что, казадои как казадои.
Эти, добавлял он, завсегда кричат. А тропа? Следы копыт, которые вдруг исчезают, словно лошадь в небеса улетела. Лицо Бориаса Муна, следопыта, умеющего выследить рыбу в воде, при таком вопросе становилось унылым. «Ветер», — отвечал он, — «ветер засыпал следы песком и листьями. Другого объяснения нет».
Некоторые даже верили, — вспоминала Веда. Некоторые даже поверили, что все это были естественные явления либо миражи, и даже смеялись над ними. Но смеяться перестали.
После Дундара.
После Дундара уже не смеялся никто. Когда он ее увидел, то невольно попятился, втянув воздух. Она смешала гусиный смалец с печной сажей и, получившейся густой краской, зачернила глазные впадины и веки, растянув их длинными линиями до самых ушей и висков. Выглядела она не хуже дьявола.
«От четвертого островка на высокий лес самым краем», — повторил он. «Потом вдоль реки до трех усохших деревьев. От них грабами по болоту напрямик на запад. Как появятся сосны, поезжай краем и считай просеки. Свернешь в девятую, и потом уж не сворачивай никуда. Потом будет поселок Дундар. С его северной стороны выселки, несколько халуп, а за ними на развилке корчма».
«Запомнила, не беспокойся».
«Особенно осторожный будь на излучинах реки. Остерегайся мест, где камыши реже, мест, поросших грецом. А если все-таки еще до сосняка тебя застанут сумерки, остановись и пережди до утра. Ни в коем случае не езди по болотам ночью. Уже почти новолуние, к тому же тучи».
«Знаю».
«Теперь относительно страны озер. Направляйся на север через горы. Избегай главных трактов, там всегда полно солдат. Когда доберешься до реки, большой реки, которая называется Сильта, это будет больше половины пути».
«Знаю. У меня есть карта, которую ты начертил».
«Ах да, конечно».
Цири в который раз проверила упряжь и вьюки, механически, не зная, что сказать, оттягивая то, что, наконец, сказать следовало.
«Мне приятно было принимать тебя здесь», — опередил он. «Серьезно. Прощай, ведьмачка».
«Прощай, отшельник. Благодарю тебя за все».
Она уже была в седле, уже приготовилась тронуть Кельпи, когда он подошел и схватил ее за руку.
«Цири, останься, пережди зиму».
«К озеру я доберусь до морозов. А потом, если все будет так, как ты сказал, то уже ни тракты, ни морозы не будут иметь значения. Я возвращусь телепортом на Танет, в школу в Ритузе. Госпожи Рити». «Как давно это было, Высогота, как давно?»
«Башня Ласточки — легенда. По мне, это всего лишь легенда».
«Я тоже всего лишь легенда», — сказала она с горечью. «С рождения. Зираэль, ласточка, дитя неожиданность. Избранница, дитя предназначения, дитя старшей крови. Я еду, Высогота. Будь здоров».
«Будь здорова, Цири», —